Кульганик. Сейчас прогноз погоды на пятницу, 25 августа, в некоторых городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, во второй половине дня дождь, ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду, температура плюс 23-25 градусов. В Москве сегодня, 25 августа, также пасмурно и дождь на протяжении всего дня. Ветер южный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 17 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. С 1 сентября в аптеках и аптечных пунктах Екатеринбурга появятся визитки и плакаты с номерами телефонов горячей линии фонда «Дорога к жизни». Проект призван проинформировать наркопотребителей и их родителей о том, кто может помочь избавиться от наркозависимости. О деятельности фонда, о борьбе с наркотиками в Екатеринбурге пойдет сегодня разговор с гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода», директором фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олегом Мальцевым и сотрудником центра Владиславом Пахарем. Гости появятся в студии через 8 минут. К другим темам. Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Домашних питомцев надо не только регистрировать и учитывать, но и вводить специальные электронные микрочипы. Кинологи и заводчики собак придерживаются кардинально противоположного мнения и считают, что больше пользы принесут не штрафы и судебные санкции, а элементарное обучение собак, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Трагическая история в городе Железнодорожный, где на прошлой неделе бойцовая собака загрызла годовалого ребенка, заставила депутатов Московской городской думы вновь вспомнить об этой проблеме. Закон о защите людей от животных в Москве, да и по всей России, не работает, считает депутат Мосгордумы Александр Крутов.
Надо законом города Москвы в нашей компетенции установить, что безнадзорное животное через 6 месяцев после того, как не будет установлен его хозяин, становится муниципальной собственностью, муниципальный собственник принимает решение о дальнейшем использовании животного.
По мнению депутатов, изменения должны коснуться и уголовного, и административного кодекса. Но только ужесточением наказаний исправить ситуацию с бойцовыми породами не удастся. О новаторских для России предложениях по содержанию питбультерьеров, аргентинских догов и бразильских мастифов рассказывает депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Микрочипы – это общераспространенная мировая практика. Они нужны для идентификации хозяина, в том числе такого хозяина, который выбрасывает собаку. Должна быть система жетонов, трехцветные жетоны, в котором определяется степень опасности собаки. Выгул собак в нетрезвом виде должна быть административная ответственность. Должна быть система обучения детей, чтобы ребенок проходил соответствующее обучение, получал соответствующее разрешение на то, что он выгуливает собак.
Кинологи и заводчики собак инициативы народных избранников не поддерживают. Из 400 существующих пород 300 можно обучить нападению на человека. Исходя из имеющейся практики, говорят собаководы, любая порода может быть потенциально опасной. Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству приобретаемых и разводимых караульных собак. Многим важнее не друг семьи, а сторож коттеджа, квартиры или дачи. В сложившейся ситуации выход один, говорит главный редактор Вестника Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Единственный был бы разумный путь – это обязательное обучение собак не боевых, а просто определенного круга пород. Да, должен проходить обязательно курс дисциплинарного обучения. А если человек отказывается его проходить, он должен достаточно высокую сумму заключать договор обязательного страхования на эту собаку. А что касается единичных случаев, когда с собакой происходит трагедия, собака не может быть самостоятельным носителем зла. Корни это имеет социальные. Это низкий уровень культуры в обществе, озлобленность.
Рассказывал Евгений Цигельницкий. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, нужно ли запретить разведение собак бойцовских пород.
На мой взгляд, действительно стоит запретить, потому что бойцовые собаки очень опасны для общества, в частности, для больших городов. Бойцовые собаки, они относятся к особо агрессивным собакам. В деревне на них воздействует окружающая обстановка, они становятся как-то добрее, а город их в большей степени озлобляет.
Ну, может быть, ограничения даже, но запретить это тоже совсем-то нельзя запрещать, потому что, ну как, это демократическое общество вроде бы у нас. Ну, ограничить очень, чтобы по улицам не ходили.
Нет, не надо запрещать. Потому что дело в дрессировке, а не в самой собаке. На хозяев надо смотреть, а не на собак. Хозяев воспитывают собак, а не наоборот.
Да, можно, я думаю. Опасность большая существует для людей. Не только для прохожих, а даже и для семьи, где они живут. Может быть, лучше людям объяснять, что это такое, что за порода, где ее можно содержать и зачем, и нужно ли держать ее в квартире. Может быть, она требует содержания в определенных условиях?
Да, я считаю, что стоит. Но это страшные зубастые твари, которые могут нападать на детей и вообще на граждан, которые бегают по утрам, и на велосипедистов. Да поскольку у хозяев часто с головой не очень совсем хорошо, ну и, собственно, собаки такие получаются.
Их надо где-то разводить в специальных местах, если они полезны для государства, для каких-то целей, для того, чтобы ловить бандитов, я не знаю. А обычным гражданам, я думаю, что это просто запрещено. Как и люди бывают больные, так и бывают больные собаки. Может быть, и у них прекрасные хозяева.
Для некоторых же это азарт, там еще что-то. Некоторые на этом же деньги зарабатывают. У нас просто тоже раньше была бойцовская собака. Она ни на кого не кидалась.
В принципе, я согласна, потому что не выполняются требования к гулянию с собакой. Отпускают без поводков. Собака непредсказуемое животное. Это даже по словам ветеринаров может вызвать агрессию, запах, какое-то неловкое движение. Так что все что угодно можно ждать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нужно ли запретить разведение собак бойцовских пород. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Уральский рабочий сегодня рассуждает о том, как осложнил жизнь новый жилищный кодекс разведенным людям и их детям. По закону, собственник жилья может после расторжения брака выставить из квартиры свою бывшую половину вместе с ребенком. Так и произошло в одном из случаев, который приводит уральский рабочий. Муж через несколько лет после развода с помощью судебных приставов лишил крыши над головой жену и сына. Причем, как указывает издание, с помощью тех же приставов, которые не могли заставить мужчину последние 8 лет платить на ребенка алименты. Правда, сейчас авторы жилищного кодекса признают, что были неправы, закрепив абсолютное право собственника на жилище, и готовят поправки. Но сколько детей лишили безответственные родители квадратных метров за то время, пока кодекс действовал, сетует уральский рабочий. А между тем, цены на жилье в провинции растут по столичному, пишет независимая газета. Если в Москве метр жилья с 2000 года подорожал почти в 5 раз, в Петербурге в 4 раза, а в Нефтяном Сургуте однокомнатные квартиры за это время подорожали в 7 раз. Екатеринбург сейчас занимает первое место по дороговизне. В эконом-классе метр стоит 39 000 рублей. В классе жилья повышенной комфортности столица области снова в лидерах, 78 000 рублей за метр, подсчитала независимая газета. Как стало известно изданию «Коммерсант», екатеринбургский аэропорт Кольцово ввел новую платную услугу для клиентов службы организации почтово-грузовых перевозок – терминальную обработку грузов. Теперь 1 килограмм обойдется получателю в 2 рубля. За счет нововведения дополнительная ежегодная выручка аэропорта составит, по оценкам издания, не менее 24 миллионов рублей. Эксперты не исключают, что новый сбор может спровоцировать переориентацию клиентов Кольцова на железнодорожные перевозки. Всплав по реке на резиновых женщинах. В таком виде спорта уральцы примут участие впервые, пишет «Комсомольская правда». Уральские экстремалы направляются в Ленинградскую область, где на реке Вооксе состоится сплав на надувных резиновых женщинах. Соревнование называется «Bubble Baba Challenge». Принять участие в соревновании может любой желающий. Выступать можно как на своем средстве сплава, так и на взятом в аренду. Одно из главных требований соревнования – доплыть до финиша вместе с надувной женщиной. Уральцы имеют опыт сплава по реке Часовой на катамаранах. На надувных женщинах они свои силы пробуют впервые, отмечает «Комсомолка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают сегодня вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Министр обороны России отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования в группировках «Хизбаллах» в Ливане российских противотанковых комплексов. У Ирана еще есть время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. На Камчатке произошло сильное землетрясение, сообщений о жертвах и разрушениях нет. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой чеченской журналистки Элины Арсеноевой, похищенной в Грозном 17 августа. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля установлен Центробанком России 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. В пятницу в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Итоги летнего политического затишья в России. Можно ли в энергетике газ заменить углем? Издательская деятельность харьковских правозащитников. И темный гений Уолл-стрита. История Джея Гулда, железнодорожного магната и биржевого дельца. Имена Рокфеллера, Карнеги, Генри Форда помнят, а о Гулде забыли. Почему? Ведь он был также сказочно богат. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олег Мальцев и сотрудник фонда Владислав Пахрис. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Третья мировая война уже идет. Сражаются не цивилизации и религии. Войну всему человечеству объявила наркомафия, считает исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Антония Мария Коста. В Свердловской области с наркотрафиком борется созданное 3 года назад управление Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Об итогах работы службы и об особенностях уральского нарколета екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Федеральная целевая программа предписывает за 5 лет уменьшить число наркозависимых на 20%. Наркополицейские, работающие с ними в содружестве правоохранительные органы, прилагают определенные усилия и докладывают, что за последние 3 года в 2 раза увеличилось количество изъятого зелья и реально осужденных за распространение наркотиков. Начальник отдела управления по Уральскому округу Андрей Сергеев считает, что, несмотря на молодость, служба работает успешно.
В 2001-2003 годах в России в общей сложности изымалось из-за незаконного оборота около 1 тонны героина, а в 2005 году 4 тонны 900 килограмм героина.
Свердловский госнаркоконтроль постоянно проводит специализированные акции, такие как «Канал» или «Притон», а летом много сил уделяют операции «МАК». Ищут посадки в лесах и полях, делают рейды по садам. В прошлом году в регионе уничтожили 8500 квадратных метров посадок наркосодержащих растений и завели 83 уголовных дела. Полицейские выкашивают и сжигают плантации, а гражданам советуют вырвать мак и коноплю с корнем, так вернее, чтобы не было неприятностей с законом. Заместитель начальника отдела наркоконтроля Александр Прытков подчеркивает, что оправдание «посадил мак, чтобы зимой есть булочки» не избавляет от ответственности. Наказание зависит от объема посадок. Карой может быть штраф, а могут и 8 лет тюрьмы.
Бабушка выращивала у себя на садово-огородном участке порядка 28 кустов мака. Ну, суд вынес ей штраф. Ну, учли и возраст ее, и то, что все-таки она не с целью сбыта.
Впрочем, за границами городов можно найти не только плантации с маком и коноплей. На днях на проселочной дороге свердловские оперативники задержали 50-летнего свердловчанина. Оказалось, что он прятал в лесу 1,5 килограмма героина. А еще в лесах ходят грибники без корзин. Галлюциногенные грибы попробовал и екатеринбуржец Василий.
Мы как-то с компанией поехали, ну, а там были люди, которые и раньше пробовали. Любопытство. Довольно так невзрачно они выглядят. Ну, мне не понравилось, в общем, состояние это. Хотя, конечно, очень сильно оно такое измененное состояние, действительно. Очень долго оно продолжается. 12 часов так. А еще они невкусные, потому что их едят сырыми.
Справиться с наркоагрессией можно только всем миром, считают многие специалисты, но инициатива граждан может обернуться им во вред. Житель Челябинской области обнаружил в лесу поляну конопли. Собственноручно ее выкосил, заполнил багажник своей машины и повез в милицию. Там его поблагодарили за бдительность, но предупредили, что если бы коноплю обнаружили во время досмотра автомобиля на посту ДПС, ему грозили бы неприятности. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
О том, что на Урале летом действительно есть масса соблазнов попробовать какие-то психотропные вещества, наркотические, это действительно так. Скажите, пожалуйста, Олег Михайлович, почему все-таки государство вроде бы старается, делает все, но не уменьшается ни наркотрафик, в частности на Урале, ни количество наркозависимых?
Ну, как я считаю, что вообще наркотики, они им свойственно менять свое лицо, и поэтому за этим процессом нужно внимательно следить и реагировать на все изменения. Вот. Если, допустим, наркоман 7 лет назад, когда мы начали свою работу, он представлял в виде, значит, основная масса людей, это собирали опиум на огородах и выращивали также его на огородах, то сегодня это уже синтетические наркотики преобладающие, и они распространяются, как правило, на дискотеках и постепенно вытекают уже в употребление героина, кокаина и так далее, более тяжелые наркотики.
И все-таки, казалось бы, у государства есть все структуры для того, чтобы хотя бы просто перекрыть каналы. На границе все нормально, вроде бы, никто не жалуется, но как-то идет же это все.
Ну, наверное, на этот вопрос не мне нужно отвечать, а уже непосредственно тем людям, которые этим занимаются. Мы уже работаем с людьми, которые глубоко сидят в этой системе, и уже вот на этом этапе пытаемся помочь им, людям созависимым, которые в окружении этих зависимых людей. Вот, конечно, я также задаю вопрос, потому что я тоже наблюдаю, как рост наркотиков не уменьшается. Казалось бы, и тратятся и деньги, и силы тратятся, но тем не менее. И если мы думали и планировали, что, во всяком случае, поток людей будет уменьшаться в наши реабилитационные центры, то сегодня мы видим, что они не уменьшаются, а увеличиваются. Наркоманы, они молодеют. То есть, если раньше средний возраст был 25 лет, 30, то сегодня это 18-17 лет. И, естественно, приходится задумываться, действительно, не третья ли мировая война сегодня наступила в наших умах и в наших жизнях.
Хорошо, с 1 сентября появятся в аптеках Екатеринбурга ваши визитки и плакаты. Владислав, расскажите, пожалуйста, почему возникла такая идея? И какую цель вы пытаетесь достигнуть вот этой акции?
Спасибо за вопрос. Идея у нас возникла, так скажем, давно. Вот, мы решили охватить, так скажем, почему именно аптеки. Знаем, что именно в аптеке приходит молодой человек, который берет, значит, мы называем джентльменский набор, да, он приходит за шприц, значит, вода и так далее, вот, и только там мы можем, так скажем, я думаю, ну, достичь, так скажем, человека, так скажем, рассказать ему о помощи через информацию, через плакат, вот, потому что наркомана, человека как бы трудно привлечь каким-то другим способом. Вообще ему как бы тяжело объяснить, что он находится в проблеме, потому что его вся жизнь это в иллюзиях. И мы решили, так скажем, сделать информационную, так скажем, и атаку, да, о помощи, именно о помощи. Люди не знают, куда обращаться на самом деле. Вот, и нас уже даже давно просило, как-то родители даже просили как-то, и почему о вас мало информации. Вот мы, так скажем, решили провести такое мероприятие, акция, и чтобы люди знали, не только ребята, которые наркотики употребляют, но также и родители, они будут заходить, близкие, родственники, они могут взять визиточку, вот, и получить консультацию, вот, полную консультацию о зависимости, вот, и можем помочь, подсказать, что делать родителям и также те, кто принимает наркотики.
Ну, кстати, хороший вопрос-то ведь задают. Почему о вас мало знают?
Ну, наверное, во-первых, то есть, конечно, мы не давали о себе никакой рекламы, и вот, я говорю, уже 7 лет мы работаем, так скажем, в Екатеринбурге и в области. Дело в том, что тот поток людей, которые сегодня обращаются к нам, он достаточно велик и без рекламы. И мы несем на себе некую ответственность за тех людей, которые обращаются к нам. И, естественно, если человек обращается, мы нацелены на помощь в первую очередь и понимаем, что любая информация или любая акция, любая реклама, она накладывает на нас некую ответственность. И, естественно, прежде чем вот эту акцию совершить, как Влад сказал, мы уже давно планировали ее сделать, Но мы понимаем, что это будет поток людей, которые будут обращаться с проблемами. И, естественно, мы этот поток должны обработать и помочь этим людям. Вот поэтому, вот в частности, если брать эту акцию, то мы там на этих плакатах будет телефон горячей линии, где человек круглосуточно, практически круглосуточно, он будет отвечать на звонки людей, которые будут обращаться вот с этой проблемой. Вот мы к этому готовились, и, наверное, вот наступает то время, когда мы все-таки выходим в массы, то есть для того, чтобы отвечать на вопросы людей. Вот. Конечно, мы понимаем, я говорю, вот всю ответственность, которая ложится на наши плечи, но тем не менее мы также понимаем, что люди сегодня нуждаются в этих ответах на их вопросы.
То есть все-таки вы вот для себя решили, что можете помочь еще большим людям, нежели сейчас?
Ну, мы верим, что мы это сделаем, что мы верим в то, что мы сможем помочь. Вот. Конечно, мы не знаем, какой объем информации будет, какой объем работы. Вот. Хотя мы сегодня достаточно загружены вот, в работе. Как между нами есть такая шутка, что мы работаем 25 часов в сутки. Вот, действительно, у нас ненормированный рабочий день. Наши телефоны вот, сотовые практически не отключаются. Вот, даже когда мы и спим, но, тем не менее, стараемся реагировать на все просьбы и призывы людей помочь им.
А вы достаточно плотно работаете с грантовыми конкурсами. Скажите, пожалуйста, вот эта акция, она за какой счет будет проведена?
Наверное, я отвечу, да?
Да, пожалуйста, Влад.
Ну, у нас есть, так скажем, друзья, которые, так скажем, поддерживают нашу деятельность. Вот, и они появляются, и люди, это бизнес-сообщество, у нас есть такой отдел, который работает по привлечению, так скажем, средств так, для таких целей. Это именно акция, она будет проходить за счет тоже средств, которые, так скажем, мы привлекли, и которые люди откликнулись, пожертвовали, это ряд фирм, предприятий, которые согласились платить печатную продукцию. Мы очень сильно благодарны. Это на самом деле для нас как бы было бы дорого. Вот. Mm-hmm. Акция дорогостоящая, так скажем.
То есть все-таки мир не без добрых людей.
Да.
И это хорошо. Мы продолжим беседу через буквально 4 минуты. Кроме того, в течение ближайшего получаса слушайте мировые региональные новости. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олег Мальцев и сотрудник фонда Владислав Пахарь. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае, интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Россия – заложница богатства или отсутствия идеологии? Сегодня в гостях у Анны Качкаевой экономист Ирина Ясина и директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов Игорь Чубайс. Время гостей на радио «Свобода» в 7 часов вечера по Москве. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. На место катастрофы прибыли около 150 родственников погибших. В Москве специалисты приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Накануне Франция выразила готовность послать в Ливан 2000 солдат. Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой «Хезболлах» в Ливане против израильской армии российских противотанковых комплексов. Иванов назвал чушью сообщение о том, что у «Хезболлах» были российские ракетные комплексы «Корнет». У Ирана есть еще время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. Вашингтон подчеркнул, что ожидает истечения 31 августа, срока, который ООН дал Тегерану для прекращения программы обогащения урана. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Многие люди покинули здание. Сообщений о жертвах и разрушениях нет. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность исчезновением в Киргизии 4 узбекских беженцев. Правозащитники опасаются, что беженцы были переданы узбекским властям, и теперь их жизнь находится в опасности. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Причина смерти – сердечный приступ. Павлов – народный артист России, ведущий актер Малого театра. Снялся более чем в 120 фильмах.
Краткую сводку новостей представила Вероника Кульганик. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на пятницу, 25 августа, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, во второй половине дня дождь, ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду, температура плюс 23-25 градусов. В Москве сегодня 25 августа также пасмурно и дождь на в протяжении всего дня. Ветер южный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 17 градусов выше нуля. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олег Мальцев и сотрудник фонда Владислав Пахарь. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Еще один вопрос по поводу предстоящей акции. Кто будет отвечать на звонки на телефон по горячей линии и как происходил подбор этих специалистов? И специалисты ли это?
Ну, это человек, который работает в нашей организации, он психолог, он сотрудник, который непосредственно в свое время имел эту проблему. Проблемы наркотической зависимости. Более 8 лет он уже живет в свободе. И этот телефон 216-47-74. Ну, на этих плакатах будут указаны телефоны. Вот, да, безусловно, мы подбирали человека. То есть это один человек на сегодняшний день будет. Вот, и он достаточно информирован и достаточно хорошо имеет знания для того, чтобы помочь людям.
Хорошо. Фонд социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» называется ваша организация. Как вы начинали? Начинали наверняка не с нескольких центров. Сейчас их уже несколько. Сколько, кстати?
Сейчас на данный момент 4 реабилитационных центра.
И не только в Екатеринбурге.
Да. Где центры еще находятся по области. То есть, в принципе, они у нас все находятся по области, потому что основная задача реабилитационных центров – это человека оторвать от того общества, в котором он на данный момент, то есть, ну, зависимый, находится, и разместить их вот в неких таких микроклиматах для того, чтобы могла пойти вот эта реабилитация.
То есть, вот уже речь у нас зашла о методике реабилитации наркозависимых. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ней. Я скажу только для начала, что это не медикаментозная методика.
Да. Да.
Пожалуйста.
Ну, значит, как правило, в этом процессе и в лечении, и, так скажем, и пациенты наши, это те люди, которые в прошлом имели зависимость, или в настоящем они имеют зависимость. Поэтому все мы попробовали на своей шкуре, и мы знаем, какие основные проблемы людей вот такой зависимости. И, безусловно, мы также понимаем, что медикаментозная зависимость в какой-то степени – это всего лишь часть. И в данном этапе это небольшая часть. Основные проблемы, они находятся у человека внутри. И, как правило, при общении, при изучении глубины этой зависимости мы выявляем вообще комплекс различных фобий, страхов и вот тех комплексов, которые внутри человека существуют, которые, в принципе, и привели к человека либо к алкоголю, либо к наркотикам. Вот. Поэтому основное направление, которое мы заостряем на реабилитации, это внутреннее состояние человека. Безусловно, медикаментозным способом невозможно восстановить вот
тот духовный баланс внутри человека для того, чтобы помочь ему. Поэтому мы прибегаем к духовным различным методам. Вот, мы привлекаем людей верующих для того, чтобы эти люди, они непосредственно работали с ними, для того, чтобы они влияли на их развитие. Также трудотерапия, физическое здоровье, которое, как правило, у людей зависимых запущено уже. И здесь у нас и спортивные различные мероприятия, то есть ну, комплекс такой мероприятий, который позволяет человеку восстановиться.
У нас есть телефонный звонок, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Ну, вот хотел вопрос задать, а сейчас вот Олег Михайлович, да, как себя зовут-то, он сбил меня, как, короче. Ну, примерно то же самое я и хотел сказать по поводу вот наркозависимых людей-то, да? И на самом деле очень много наркоманов, людей, точнее, которые зависимы, да, вот от наркотиков там. У них не то, что они сами там не хотят или бросят там, или что-то, у них там моральные какие-то устои. Если, наверное, в курсе, их просто... Они не могут вот это время ломки, допустим, претерпеть. Для них это тяжело. А у нас нет таких центров, которые в этом бы помогали.
Я так понял...
Ну, как вот за границей, знаете, ну, насколько по передачам, да, допустим. Если какая-то вот наркологическая есть зависимость у человека, ему поправляют вот эту ломку, допустим, как у них называется. Ее помогают какими-либо там, там другими лекарствами, чтобы перебить, чтобы человеку намного стало легче, то есть лечение-то будет. Очень много наркоманов хотят с этого слезть. Их начинают крутить, они лучше уже дозняк, если это станут, чем чем-то еще там заниматься. Верно, то же самое.
Ну, боятся, видимо, просто вот этого эффекта ломки, который происходит, да, постепенного этого синдрома. То есть у вас такого не происходит, да? Вы не пытаетесь снизить это?
Значит,
этот эффект.
Ну, когда человек там обращается вот, с просьбой, что ему нужна помощь, мы сразу оговариваем момент его, так скажем, ломки. То есть мы все прекрасно понимаем, что люди, как правило, на системе уже обращаются. Вот. Ну, хотя бывают ситуации достаточно разные. Вот, и мы сразу оговариваем этот момент, что человек либо до того, как он к нам попадет, он медикаментозно проходит курс лечения по снятию ломки, либо, значит, ну, в наших условиях, то есть ну, мы называем это на сухую, он переламывается. То есть мы знаем, что это в принципе возможно. Вот у нас на данном этапе ни один человек, который вот согласился на сухую переломаться, не умер. То есть мы, естественно, морально этому человеку помогаем в процесс ломки, потому что мы знаем по себе, что в такие моменты важно, чтобы чья-то рука была рядом с тобой, держала тебя, там, вдохновляла.
Жесткая рука.
Ну, не обязательно жесткая, то есть, ну, такая направленная, так скажем, что направленная на цель вот, именно освобождения. Вот. Ну, в таких случаях мы вдохновляем, что только подумай о том, что, в принципе, это последняя твоя ломка. Потому что, ну, те люди, которые сегодня реально освободились от наркотиков, их достаточно много для того, чтобы он мог увидеть свидетелей вот этого освобождения. И это в какой-то степени его вдохновляет. Ну, и если человек чувствует, что физически он не справится вот с этим состоянием, тогда, конечно, мы сразу же оговариваем эти моменты, даже пытаемся иногда помочь ему, где переломаться, договариваемся с больницами, направляем родителей туда. То есть, в принципе, это комплексно и достаточно гибко все это происходит.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Олег Михайлович, вы сказали о том, что человека, наркозависимого человека, более всего, конечно же, волнует та душевная пустота, которая может его постичь после того, как он прекратит принимать наркотики. Смотрите, с одной стороны, медикаментозное лечение может приучить человека к тому, что эффект ломки можно снять очень достаточно быстро, медики это все сделают, и затем начать снова принимать наркотики мало кто запретит, согласитесь, да? А про вот это переходить к врачам тоже в принципе, можно достаточно часто, сколько, на сколько денег хватит, естественно. А вы занимаетесь именно тем, чтобы наполнить вот ту душевную пустоту, которая может образоваться. Четыре центра. Скажите, пожалуйста, чем занимаются люди, которые пришли к вам в этих центрах? Во-первых. И, во-вторых, сколько человек, вы можете точно назвать число, которые прошли реабилитацию и сейчас уже не принимают наркотики, либо перестали принимать алкоголь?
Точное вот число я не смогу, к сожалению, потому что каждый день, можно так сказать, человек, проходя реабилитацию, он выходит в мир. Вот. И, сегодня около 400 человек, которые прошли реабилитацию за 7 лет. Вот. В процентном соотношении это примерно около 40% людей, которые успешно прошли и которые уже длительное время не употребляют наркотики. Вот. Поэтому, конечно, в процентном соотношении мы могли бы еще больше достичь. К этому нужно привлекать и средства, и силы. То есть это процесс нашего развития. Мы очень внимательно отслеживаем сам процесс реабилитации, как я говорил уже о том, что наркотики могут менять свое лицо. Вот. И мы очень внимательно отслеживаем этот процесс. Вот, и также пытаемся реагировать моментально вот на эти изменения различные. Вот, в принципе, как любая работа, качественная работа, она требует каких-то корректировок, изменений, анализов. То есть, чем мы и занимаемся, в принципе, сейчас.
А чем люди занимаются в центрах непосредственно?
Проходит обыкновенная жизнь, то есть мы создаем некий микроклимат с определенными условиями жизни, то есть срок реабилитации 1 год.
То есть на год человека забирают из общества?
Да, да. И он находится вот в этом климате, таком микроклимате, тепличных условиях, как мы называем. То есть мы создаем им возможность там работать, то есть у нас есть скотина, животные, различная работа, в которой они могут принимать участие, потому что, как правило, люди, употребляющие наркотики 10 лет, к примеру, то, начиная с 15 лет, естественно, трудового стажа никакого нет. И кроме как тяжелее ложки и шприца, они ничего в своей жизни и не делали.
Вопрос встает, об окупаемости этих центров, самоокупаемы ли они? И второй вопрос у меня возникает о контроле. Все-таки 4 центра, не разорваться.
Что касается контроля, то, естественно, эта работа у нас отлажена. Каждый центр, он некий такой автономный центр, где существуют люди, работники, которые контролируют процесс реабилитации, безусловно. И в тех районах, которые находятся центр, то вот сколько мы работаем, не было ни разу от местных жителей никаких ни жалоб, а наоборот только призывы о помощи, помочь там вскопать картошку, напилить дрова. То есть достаточно все так успешно развивается. Конечно, в первое время люди, население так настороженно это все воспринимает, потому что на подсознательном уровне наркоман это созвучно с бедой, с проблемой. Вот. Но когда люди реально видят этих людей, то есть они удивляются, они говорят, неужели, ребята, вы могли употреблять наркотики, нести зло? Вот, то есть человек меняется очень сильно. Даже сами родители говорят, были такие высказывания со стороны родителей, что мой ребенок стал еще лучше до того, как он начал употреблять наркотики.
О том, самоокупаемы ли центры, я попрошу вас ответить через 1,5 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. О главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в Донецкой области продолжается опознание тел погибших 22 августа при крушении российского самолета Ту-154. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают сегодня вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Министр обороны России отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования в группировках «Хизбаллах» в Ливане российских противотанковых комплексов. У Ирана есть еще время, чтобы избежать санкций из-за его ядерной программы, заявили Соединенные Штаты. На Камчатке произошло сильное землетрясение, сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля по данным Центробанка России 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор фонда социально-реабилитационных центров «Дорогах жизни» Олег Мальцев и сотрудник фонда Владислав Пахарь. Итак, о самоокупаемости центров.
Ну вот, хотел бы напомнить слушателям о том, что наш центр, он не коммерческий. Вот, и вся деятельность, которую мы ведем, это, конечно же, не основана и не направлена на зарабатывание денег. Безусловно. Жизнь, она берет свое, и мы понимаем, что все это стоит денег. И как мы сегодня выходим из этих ситуаций? То есть, ну, в первую очередь мы, конечно, привлекаем родителей, которые обращаются к нам за помощью. Это происходит на уровне пожертвований, потому что мы также понимаем, что сегодня сложно установить какую-то цену прохождения реабилитации. Потому что если, ну, мы делали калькуляцию, и она достаточно не низкая. Вот. Но когда мы проводим собеседование, то мы видим, что эти семьи, как правило, уже истощенные, и в принципе, если брать с них какую-то еще плату, то есть это для них либо они не смогут проходить эту реабилитацию, либо им придется продавать последнее, наверное. Вот. Поэтому, конечно, мы приняли решение, что мы будем своими усилиями как-то решать эти вопросы, и, естественно, мы стараемся... Ну, к примеру, мы выиграли грант на разведение животных, получили от государства сумму, на которую мы закупили свиней и выращиваем животных, к примеру. У нас есть в каждом хозяйстве, значит, скотина. Потом мы собираем также посезонно картофель, договариваемся с различными сельскохозяйственными, значит, вот, предприятиями, чтобы они либо в благотворительных целях, либо мы выезжаем на поля, выполняя эту работу, тем самым заполняем на зиму свои
закорма.
Да. Вот. То есть различными способами пытаемся выйти. И также мы привлекаем меценатов, которым объясняем о важности нашей работы. Конечно, мир не без добрых людей, и хотелось, конечно, чтобы этих людей как можно было больше. Мы видим, что сегодня наше государство, оно поднимается, то есть это не 90-е годы, что сегодня достаточно много богатых людей, и поэтому, естественно, мы пытаемся привлечь их к решению проблем нашего государства, нашего города. Ну, вот так выходим из ситуации.
Понятно. Работа с зависимостями – это не единственное направление работы фонда. Кроме этого, вы еще активное участие принимаете в работе с бездомными, с беспризорниками, с теми, кто находится в исправительных колониях. Несколько слов об этом, Владислав, пожалуйста.
Да, безусловно, мы ведем широкую деятельность. И, допустим, также мы на данный момент занимаемся беспризорными детишками, вот, которые у нас сегодня в городе, скитаются. Ну, никого, ни для кого не секрет, чем они занимаются. Это употребление, да, нюхание, да, клея. Впоследствии они же и становятся, так скажем, в будущем нашими пациентами, наркоманами, грубо говоря. Мы тоже увидели эту проблему. Так скажем, на данном этапе мы развиваемся в этом направлении, работаем с детьми, у нас, значит, ведется работа по их кормлению, отслеживаем семьи неблагополучные. Вот. Также 4 мальчика мы брали к себе в центр, вот, посмотреть, как они будут вести в наших условиях. И понравилось, хочу сказать. Вот, мы оторвали их от этой жизни, подростки, и от 13-12 лет, вот, ребятам нравится вот такое направление, и мы планируем, значит, также открытие центра для таких детей безнадзорных. беспризорных, работать с ними, работать с семьями. Вот. Для этого у нас тоже существует сейчас ряд мероприятий в будущем, которые мы хотим организовать на городском уровне, вот, чтобы привлечь наше общество, привлечь людей на эту проблему, так скажем. Также у нас ведется работа с бездомными людьми, у нас ведется кормление, вот, на трех, так скажем, точках, мы их называем местах, где приходят люди бездомные, без определенного места жительства. Все люди очень хорошие, очень замечательные, но вот, видимо, жизнь так сложилась у них, и мы пытаемся их поддержать и помочь. То есть мы их кормим, оказываем медицинскую помощь. И также мы планируем, сегодня ведется активная работа, мы хотим открыть ночлежки. Ночлежки это будет, хотелось бы это видеть, конечно, теплый дом, гостиница. То есть мы хотим установить в городе, значит, вагоны. Это мы обратились в железную дорогу, вагоны настоящие, то есть, ну, правда, бывшие в употреблении, и там организовать для них ночлежку, вести с ними работу, вот, оказывать также медицинскую помощь. И я думаю, что тоже получится шаг за шагом, потихонечку будем работать.
К сожалению, время у нас подошло к концу. Опять-таки не обо всем поговорили, но будем надеяться, что все-таки не последняя встреча с вами. Я напомню, что сегодня в студии, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были директор фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни» Олег Мальцев и сотрудник фонда Владислав Пахарь. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Мой сегодняшний день.
Валерий Николаевич, землей занимаюсь. У меня довольно-таки неординарная профессия. И подниматься и ложиться спать, я с людьми порознь ложусь. Некоторые ложатся в 10-11, чтобы в 6 встать, значит, и на работу успеть. Я же наоборот, часов в 2 ложусь, или в 3-4 там иной раз, чтобы там к 11 встать, в 12 позавтракать, значит, более самостоятельная работа. Потому что я себя, ну, и чувствую себя более развязанно, раскованно, потому что я сам себе предоставлен, я знаю свою работу, я знаю, что, когда мне это сделать и когда мне это все подытожить.
Я работаю бухгалтером. Утром подъем, подъем ребенка, семьи всей. Всех накормить, бежать на работу. Времени всегда не хватает на домашние заботы. Например, пересадить цветы, которые ждут своей очереди.
Альберт Васильевич. Встаю в 6:30, еду на работу. Надо будет насчет мебели поискать, походить, поездить в квартиру. Замена. Вот будем как раз выбирать. Все, что положено делать мужчинам. Ремонт кранов, всякий ремонт. Мелкий такой. Я сантехников не вызываю, я сам делаю. Но у меня дочь есть и внучка. Как раз с ними будем. Встретимся, поедем вместе мебель выбирать.
Любовь Андреевна, скоро у меня день рождения, готовиться буду. Гостей встречать, продукты закупать, планировать, что будет, как будет. Друзей много, у меня зато и дети взрослые, семейные, они придут. Ну и друзья некоторые придут. Какие-нибудь игры там настольные или какие прибаутки, шутки, я не знаю. Посмотрим, как получится.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье пройдет уникальная культурная акция «Немое кино. Живая музыка». В одном из местных кинотеатров решили восстановить историческую справедливость и рассказать зрителям об истинных изобретателях кино. Это немцы-братья Складановски, которые создали первый в мире кинопроектор и сняли на пленку 6 маленьких фрагментов. Эти кадры были показаны на 3 месяца раньше знаменитого прибытия поезда братьев Люмьер. Суть уральской акции в том, что лучшие аванджазовые музыканты России вживую озвучат видеоверсию из первых кадров синематографа. На сцену поднимутся Сергей Летов, один из 20 лучших саксофонистов планеты, по мнению авторитетной японской энциклопедии джаза, екатеринбуржец Игорь Захаров, мировой рекордсмен по продолжительности игры на барабанах и уральский виртуоз-саксофонист Игорь Порощук.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовских собак. Домашних питомцев надо не только регистрировать и учитывать, но и вводить специальные электронные микрочипы. Эта тема станет основной сегодня в программе «Время свободы». Кроме этого, новости экономики, культуры, спорта, науки. Программа из Екатеринбурга, Олег Вахрушев.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15407.